вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о пьесе Булгакова «Адам и Ева». Пьеса эта, описывающая последствия будущей химической войны, не относится к числу главных булгаковских творений. Тем не менее, она представляет интерес в нескольких планах. Во-первых, она чисто заказная и была написана по заказу Ленинградского Красного театра Госнардома имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Договор был заключен в 1931 году, затем текст неоднократно переписывался. До наших дней дошло несколько вариантов. Во-вторых, пьеса создавалась в период накаления международной обстановки, в том числе СССР с ближними странами, соседями. Вариант войны рассматривался как вполне вероятное событие. Кроме пьесы Булгакова, в те же годы появлялось множество произведений о неизбежной войне, о новом сверхоружии, за счет которого ее можно было выиграть. Как один из вероятных источников сюжета может быть назван фантастический роман Жака Лондона «Алая чума», написанный еще в 1915 году, а также ряд романов Герберта Уэллса, созданных приблизительно в те же годы, что и пьеса Булгакова. И даже роман Евгения Замятина «Мы». Булгаков, создавая Адама и Еву, в какой-то степени ориентировался на них, но по своему обыкновению внес в обычный для тех лет сюжет привычные для него пародийные по отношению к ним элементы. Кроме того, посредством академика Амбросимова, в котором просматриваются некоторые авторские черты, он акцентирует тему нежелательности использования оружия массового уничтожения по отношению к любому противнику. Другие персонажи настаивают на возможности применения любых средств насилия против врагов социализма. Естественно, такая точка зрения не могла не рассматриваться как антисоветская. Я имею в виду точку зрения Булгакова. Поэтому, несмотря на многочисленные исправления, поправки и переделки, пьеса так и не была поставлена. Хотя ею заинтересовались еще несколько театров. Имени Вахтангова, Ленинградский театр драмы и Бакинский рабочий театр. Есть подозрение, что она просто-напросто не прошла цензуру. Главная идея Адама и Евы – милитаристская, в самом широком смысле этого слова. Война определяет сюжет. Вокруг нее вращаются разговоры персонажей. Но, исходя из ранее сказанного, точнее будет назвать ее антимилитаристской. Краткий сюжет таков. Ленинград начисто погибает после газовой атаки неизвестного врага. В живых остаются всего несколько человек, благодаря предварительному облучению аппаратом академика Амбросимова. Затем, собравшись вместе, после оценки причиненного ущерба, они покидают Ленинград и выезжают жить за город, где образовывается коммуна под руководством инженера-коммуниста Адама Красовского. Там членам коммуны удается собрать самолет, на котором летчик Драгоман отправляется на поиск предположительно уцелевших после катастрофы людей. И через некоторое время, когда оставшиеся уже не чают его увидеть в живых, он возвращается с вестью, что источник газового облучения удалось обезвредить и что человечество объединилось воедино под руководством созданного мирового правительства. Все эти события даются через восприятие персонажей, обычных для литературы тех лет. Советского инженера-коммуниста, писателя-конъюнктурщика, военного летчика, домохозяйки, пролетария Люмпина. Но что необычно, с привлечением библейской символики, приспособленной к обстоятельствам советской, затем к апокалиптической, затем к постапокалиптической действительности. К Библии отсылает эпиграф, что характерно было для Булгакова и ранее. Аналогичный эпиграф предваряет роман «Белая гвардия». «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». К Адаму и Еве эпиграф выбран такой. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся». Религиозными посылами ознаменована и первая ремарка в начале второго действия. В гигантских окнах универмага – ад и рай. Рай освещен ранним солнцем вверху, а внизу – ад, дальним густым заревом. Между ними висит дым. Но в первом акте подобных посылов нет и в помине. В нем жизнь Адама и Евы Красовских в социалистическом раю. А далее, во втором, жизнь после изгнания из рая и вживания в новый, ничем не схожий с прежним, мир. Акт третий – переформатирование персонажей в преддверии формирования нового безбожного общества, прямой вход в который брежет в последнем, четвертом акте. И отметим, и то, и другое, и третье не предполагает наличия ни в одном из миров Бога, что, в общем-то, делает ненужным то и дело всплывающие религиозные посылы. И без того имена героев начальных глав книги «Бытия» обыгрываются и в диалогах, и монологах главных героев, часто в довольно парадоксальных контекстах. Например, Адам Красовский профессору Амвросимову. «Профессор, ты взял мою жену, а имя свое я тебе дарю. Ты Адам». Перед этим: «Я женщина Ева, но он не Адам мой. Адамом будешь ты». Ева Красовская тому же Амвросимову. Все это во втором акте, во время которого еще один из персонажей, бывший дебошир, открывает для себя Библию, несколько уцелевших страниц которой случайно к нему попадают, не подозревая даже, какую книгу он читает. Булгаков несколько раз в нужном для себя направлении разворачивает тему Адама. В начале пьесы Адам – это инженер Красовский, довольно бесцветный. А после катастрофы, когда герои, успокоившись, начинают обживать новую действительность, в этой роли неожиданно предстает академик Амвросимов, в начальных сценах выступавший в роли не более, не менее, как Бога. Ведь это он преобразил телесный состав новоявленных молодоженов для того, чтобы они могли выжить после конца Старого мира и стать первыми жителями мира нового. Но роль Амвросимова в сюжете и без того чрезвычайно интересна и важна. Он выступает единственным противником унитарной советской действительности, с которой все остальные персонажи в той или иной степени смирились и даже более или менее приспособились к жизни внутри нее. Но она исчезает. Для Амвросимова вроде бы открываются новые перспективы существования, тем более, что в него влюбляется Ева, единственная уцелевшая женщина, и у него появляется шанс стать родоначальником нового человечества. Он даже мог бы совместить в своей новой ипостаси роль Адама с уже примеренной ранее на себя ролью Бога-творца. Мог бы совместить, мог бы стать, однако ж не становится. Потому что бразды правления берет в свои руки бывший Адам. Он и его приспешники обустраивают новый мир по образцу сгинувшего, где Амвросимову тоже нет места. Поэтому он уходит вместе с Евой на поиски другого мира, не похожего на предыдущие. Здесь снова следует сделать поправку. Мог бы уйти, если бы его не вернули. И тоже можно сказать, что Адама с Евой в пьесе вообще нет. А если есть, то всего лишь потенциальные претенденты на эти роли. Но сами потенции так никогда, очевидно, и не будут реализованы. Не в последнюю очередь из-за еще одного важного в идейной конструкции пьесы персонажа – летчика Дорогана, усилиями которого налаживается в конце пьесы связь с уцелевшим миром, в котором тоже не в последнюю очередь благодаря ему возникает всемирное правительство. Кроме явственных примет выдвиженца и активиста советской власти, этот образ несет в себе и некоторые черты переосмысленного образа сатаны, спавшего с неба. Оперение мое», — вещает потерпевший авиакатастрофу Дороган при первом своем появлении после всемирной катастрофы. То апокалиптического зверя, то предводителя саранчи из соответственных глав «Откровения» Иоанна Богослова. И что самое главное, этому возрожденному, чуть ли не из пепла сатане, суждено, по мысли Булгакова, стать одним из руководителей объединившегося мира, что, конечно, тоже символично. Но отношение к этому правительству Булгаков даже не считает нужным обозначить. А ведь именно здесь возникают ассоциации с новым миром, им непредвиденные, но очень актуальные для времени, в котором живем мы с вами, когда это правительство уже сформировано где-то под спудом, и тем не менее все еще ожидает своего часа, когда их власть осуществится уже неприкрыто и в давно чаемой полноте, после чего придет персонаж, предсказанный в Откровении Иоанна Богослова. С этим персонажем тоже вполне мог бы ассоциироваться Дороган. Интересно, что гибель мира, как следствие его греховности и последствия в виде Божьей кары, никому не приходит на ум. Никому, кроме самого малосимпатичного персонажа, писателя Пончика Непобеды. Но не могу не признаться, что весьма многие из причитаний Пончика, которые я сейчас буду цитировать, для меня звучат не смешно, но трогательно. Пончик в безумии. Самое главное – сохранить ум и не думать, и не ломать голову над тем, почему я остался жить один. «Господи, Господи!» – крестится. «Прости меня за то, что я сотрудничал в безбожнике. Прости, дорогой Господи! Перед людьми я бы мог отпереться, так как подписывался псевдонимом, но тебе не совру, это был именно я. Я сотрудничал в безбожнике по легкомыслию. Скажу тебе одному, Господи, что я верующий человек до мозга костей и ненавижу коммунизм. И даю тебе обещание перед лицом мертвых. Если ты научишь меня, как уйти из города и сохранить жизнь, я, вынимает рукопись, Матерь Божия, но на колхозы ты не в претензии? Ну что особенного? Ну мужики были порознь, ну а теперь будут вместе». Какая разница, Господи? Не пропадут они, окаянные. Возри, о Господи, на погибающего раба Твоего, Пончика Непобеду. Спаси его. Я православный. Господи, и дед мой служил в консистории. Поднимается с колен. Что ж это со мной? Я, кажется, свихнулся со страху. Признаюсь в этом. Вскрикивает. Не сводите меня с ума. Чего я ищу? Хоть бы один человек, который научил бы. Конец цитаты. Тут до Пончика доносится крик Маркизова, а затем появляется и он сам собственной персоной. Тот самый Люмпен, открывший для себя Библию. Реакция Пончика. «Человек, живой! Дошла моя молитва!» Бросается к Маркизову, обнимает его. «Теперь уже о другом прошу. Сохранить жизнь гражданину Маркизову. Не за себя молюсь, за другого». Но далее тема идет на снижение. Маркизов. «Гляньте в окно, гражданин, и вы увидите, что ни малейшего у Бога нет. Тут дело верное. Пончик. Ну кто же, как не грозный Бог, покарал грешную землю?» Маркизов слабо. «Нет, это газ пустили и задавили СССР за коммунизм. Не вижу больше ничего. О, как жестоко! Появиться и исчезнуть опять. Пончик, встаньте, встаньте, дорогой». Удивительно все-таки неприязнь Булгакова к людям, хоть каким-то боком причастным или хотя бы прикасающимся к вере. Оценим, однако же, изощренность его саркастических выпадов. После мольбы Пончика Бога о послании к нему хотя бы одного человека, просьба его исполняется почти во мгновение ока. Такой человек появляется. Можно было бы счесть это чудом Божьим и прежде всего Пончиком. Но Булгаков тут же подвергает скептицизму и то, и другое. Этот человек оказывается прагматиком, отрицающим существование Бога. А само его появление начисто уничтожает наметившийся было религиозный порыв Пончика. Более того, не дает читателю ни тени иллюзии, что порыв этот был глубоким и искренним. Опять-таки, лично я так считаю. Даже теперь, когда есть возможность для серьезного и широкого привлечения библейских аллюзий и их проекции на современную апокалиптическую ситуацию, Булгаков не упускает возможности высказать свое, скажем так, скептическое отношение к русской религиозности, выбрав для иллюстрации ее, как всегда у него бывало, едва ли не самого омерзительного из всех действующих в пьесе персонажей субъекта. Конечно, не стоит забывать, что пьеса заказана была весьма тенденциозным театром, да к тому же предназначалась для пропагандистских целей, что не мог не брать во внимание Булгаков. Но все-таки факт появления Пончика Непобеды, учитывая общий контекст этой стороны творчества Булгакова, говорит сам за себя. Пускай даже это понадобилось для более полной характеристики беспринципного приспособленца, опошляющего любую, нужную в него определенный момент идею. Естественно же, что во время наступившего конца света он не мог не взять на вооружение идею религиозному. И по своему обыкновению, пробуя использовать ее двояко, так, чтоб и Богу послужить, и себе не в ущерб. Все так, но почему бы у писателя, декларирующего любовь к своим героям, этому совершенно неожиданному для него одного, пускай и пошлого героя, воспоминанию о Боге, равно как и обращение к нему, хотя бы в первую минуту не быть искренним? Не в духе характера, так ведь катастрофа меняла характера и еще более подлых персонажей. В пьесе Булгакова почему-то они не меняются. Но на показ эволюции такого персонажа, как действительно очень убедительный и схваченный, что называется в движении «Пончик не победа», у Булгакова явно не хватает пороху. А ведь Пончик, думается, не хуже других способен на вполне искренний, пускай даже и непродолжительный, религиозный порыв. Однако Булгаков в продолжении такого порыва ему отказывает. И не только потому, что Пончик ему глубоко не симпатичен. И даже не потому, что фарисейство стало у того второй натурой. А больше, как мне кажется, потому, что благодаря такой фигуре появилась очередная возможность доказательства невозможности религиозного преображения человека вообще. По Булгакову, разумеется. Но вот в чем Булгаков прав, так это в том, что на первых порах обращения такой человек, как Пончик, не может не торговаться. Любопытно отметить в связи с этим ряд пересечений характера героя с характером автора, прошедшим, надо думать, мимо внимания последнего. После того, как в юности Булгаков порвал с православной церковью, он больше никогда в нее не возвращался и отзывался о ней крайне нелицеприятно. Правда, несколько позже он периодически станет позиционировать себя как вне конфессионального христианина, бдящего, тем не менее, о чистоте православия, но, думается, не очень искренне, совсем даже не искренне, что в особенности заметно по его дневникам. Булгаков в них довольно часто упоминает Бога, а то и адресует ему свои молитвы. Но что за молитвы? Ни в одной из них нет слова «прости», зато в каждой, прямо или косвенно, «дай». Всегда присущий Булгакову прагматизм, даже в отношении с Вышним Сакральным, обретает вид довольно наглой торговли, а то и вымогательства со стороны торгующего, желающего получить от Бога нечто для себя важное, без малейших уступок со своей стороны. И более того, с сохранением за собой того греховного, от которого стоило бы отказаться, как от предложенной жертвы этому сакральному. Поведение Булгакова напоминает действия Городничего из «Гоголевского ревизора» за попущение плутней и сохранение их за собою, обещавшего поставить Богу пудовую свечу. Вопрос: угодны ли Богу эти самые плутни, его, естественно, не интересует. Тоже и Булгаков, просящий у Бога продление жизни для того, чтобы закончить роман, воспевающий врага, Бога, а заодно и всего рода человеческого. Кстати, ведь и плутни Городничего посвящены тому же персонажу. Более мне нечего добавить.